Шримад Бхагаватам, песня 4 глава, 21. Наставление Махараджи Притху. Махараджи Притху. Так, я плохо вижу курсив. Пожалуйста, кто-нибудь прочитаете. Есть у вас текст? 30. 4, 21, 30. Так лучше. Дай попробую.
По телефону прибавить просто курсив так.
Сейчас попробуем. Так и так. Ну-ка.
Так можно.
Интересно. Так, попробуем. Я буду читать пословный перевод сразу. Дао хитра один. Таких внуков, как мой отец Вена.
Таких внуков, как мой отец Вена.
Рите.
Рите.
Кроме.
Кроме.
Мритью.
Мритью.
Олицетворенной смерти.
Олицетворенной смерти.
Шочьян.
Шочьян.
Презренных.
Презренных.
Дхарма вимохитан.
Дхарма вимохитан.
Заблуждающийся насчет религии.
Заблуждающийся насчет религии.
Варга.
Варга.
Религия, развитие экономики, удовлетворение чувств и освобождение.
Религия, развитие экономики, удовлетворение чувств и освобождение.
Сварга.
Сварга.
Вознесение на райские планеты.
Вознесение на райские планеты.
Апаварганам.
Апаварганам.
Избавившиеся от материальной скверны.
Избавившиеся от материальной скверны.
Праена.
Праена.
Почти всегда.
Почти всегда.
Эка.
Эка.
Один.
Один.
Атма. Атма.
Атма.
Атмья здесь.
Атмья.
Верховная личность Бога.
Верховная личность Бога.
Хетуна.
Хетуна.
Изза.
Изза.
Тут такой объемный текст у нас сегодня. Комментарий тоже объемный. Готовы выдержать? Объем. Тяжесть трансцендентного знания. Ну, по сути, все просто. Но видим, что применение в энергиях Кришны это становится бесконечным разнообразием. Одна и та же истина. Абсолютная только. Поэтому, то есть, Бхагаватам он не имеет границ по этой причине. Хотя начинается с четырех шлок все. То есть, ничего там сложного-то и нет в этом смысле. Принцип очень простой. Есть Бог и все. Все остальное возможно. Все очень просто. Принимаете просто концепцию абсолютной истины, все остальное возможно. Если не принимаете, нужна наука, чтобы все объяснить. И она все равно ничего не объяснит. То есть без принятия Бога невозможно. Итак, прочитаем перевод текста. Слушай внимательно, потом повторите, да? Наизусть. Хотя презренные люди, подобные моему отцу Вене, внуку олицетворенной смерти, не понимают смысла и цели религии. Презренные люди, подобные царю Вене, не понимают смысла религии. Все великие личности, начиная с тех, что названы мной, единодушны в том, что только Верховная Личность Бога дает людям возможность преуспеть на поприще религии, добиться материального процветания и изведать чувственные наслаждения, получить освобождение или попасть на райские планеты. То есть как бы можно и без Бога достичь какого-то процветания, ну, можно получить образование, доступное человеческому опыту. И кажется, достаточно этого. Зачем нам еще какое-то знание божественное? Если вы имеете профессию, если вы получили специальное образование или высшее образование, можете зарабатывать в социуме, уже поддерживать себя. Все, достаточно этого. Чтобы прокормить семью. Так думаю. То есть экономика, мы знаем законы экономики. Закон же есть. Есть правила экономики, есть принцип экономики. Его можно изучить, наблюдая, как все устроено. Освоить и вот работать. Хорошо? Экономическое процветание можно добиться просто вот при помощи такого образования мирского. Так думает человек. А отсюда исходит, естественно, какое-то счастье материальное. Если есть экономика, если достаточно все для жизни, для поддержания тела, есть богатство, накопление, человек будет счастлив. Чем счастлив? Ну, условиями еды, сна, своего купления и сильная оборона. Так думают люди. Они не могут задать вопроса, откуда вообще эти принципы? Еда, солнце, укрепление, оборона. Почему все так? Не спрашивают об этом, у них не хватает разума спросить об этом. Они говорят, что это просто ну, какой-то извечный закон, изначальный закон. Они путают это с абсолютной истиной. Хотя это производное, это не высший закон. Они не видят ту силу, которая создала этот закон. И считают, что это абсолютное правило. Нельзя, не нужно его обсуждать, его не нужно доказывать априори. То есть доказанная аксиома. Это наша точка отсчета. Есть еда, значит мы должны есть. Есть сон, необходимость, значит нужны условия для этого. Совокупление необходимо для продолжения рода и также дает ощущение счастья. Наслаждение, высшее наслаждение. Так, это факт, все знают об этом. И что же, и осталась только оборона, защитить себя, свое тело, свое здоровье. Все, и мы достигли. Но шастры говорят, это животная цивилизация. Культивированное животное существует, такое понятие. Лакированное, культивированное животное. Здесь об этом, говорится, их интересует. И, конечно, без дхармы они не смогут достичь экономического процветания, потому что нужна какая-то порядочность, честность. Не от самой работы зависит, оказывается, процветание, а от качества деятельности. От качества деятельности. С какими помыслами человек действует. Оказывается, есть еще скрытые мотивы. Вот сегодня тоже люди задумываются об этом больше и больше. Больше и больше. Честный труд, оказывается, не такая простая вещь. Не так-то легко достичь это. Как же сделать труд честным, эффективным, качественным? Понятно, если человек имеет какой-то дар, какой-то талант, какую-то способность, ему нравится своя работа, он делает все качественно, потому что в этом его вкус, талант. Получает славу, признание, то есть известность, потому что качество высокое, он в искусстве или в экономике, или он врач хороший, все его знают, все хотят к нему и так далее. То есть квалификация. Это люди одаренные, как бы свыше. Их не производят ни институты, ни какие-то другие заведения, ни школы. Они имеют такую природу. И вот как сделать так, чтобы все люди были одаренные? Их мало очень. Их крайне мало. Сколько у нас таких врачей? Великих, ну, единицы. Сколько великих музыкантов? Единицы. Сколько великих политиков? Единицы. В другом одни единицы, а людей миллиарды. Населения очень много. И что же такое случается? Почему же люди рождаются такого качества, что не могут не мыслить качественно возвышенно, не трудиться качественно возвышенно? Не семью создать, какую-то династию сформировать, не какие-то знания развивать, конфликты только развивают. Все силы уходят на просто какие-то вот разборки конфликтов сегодня у всех по всему миру. Прабхупада говорит, население увеличивается по одной причине. Некачественное население причем. Если бы качественно увеличилось, ладно бы. Но некачественное население увеличивается. Почему? Уменьшается качественное население. Дает пример школы. Человек учится в школе, и он плохо учится в школе. его оставляют на второй год. Так, это рождаются второгодники, которые не прошли эту школу, они не пошли дальше по назначению. Они снова воплощаются в человеческом облике, но низкого качества, чтобы научиться еще раз шанс, чтобы еще раз выстрадать жизнь, задаться вопросом, кто я, что это за мир, почему я страдаю. И страдания будут увеличиваться, 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 пока человек спросит, почему, за что? Но почему мы все страдаем, если внимательно посмотреть? С этого начинается как бы его уже обучение как таковое, если говорить о духовной науке, дхарма. Вот это называется дхарма. Если у человека нет вопросов, он говорит, я просто вот изучу это и буду делать это, и буду зарабатывать так, буду наслаждаться так, это животное существование. Итак, здесь говорится о презренных людях, которые не знают, что дхарма исходит от Бога. И экономическое процветание тоже от Бога. От кого еще? Не от фабрик и заводов же, от того, что дает земля, от природы. Как построить много фабрик и заводов, мы знаем. Сколько машин выпустить, знаем. А вот как остановить засуху или войны, вот эти вот все природные катаклизмы, мы не знаем. Как бороться с сорняками, с паразитами, с болезнями, мы не знаем. Не знаем. Понятия не имеют люди, оказывается, об этом. Они даже не знают, что такое болезнь. Они знают симптомы болезни. А спроси, что такое болезнь? Не знают, как, что такое смерть, не знают, что, как это объяснить. Что такое старость, почему человек рождается так. Никто не может объяснить эти вещи. Люди не научены мыслить за пределами как бы вот врожденных инстинктов. Для них инстинкт является Богом. Все. Но здесь говорится, начало всему дает верховная личность Бога. Дхарма, религия исходит от Бога, она не может идти за человека. Из его потребностей, языка, желудка, гениталий. Это не религия. Почитаем комментарии. Браманы и святые прокляли царя Вену. Отца Махараджи Притху за то, что он не хотел признавать существование Верховной Личности Бога и запретил ведические жертвоприношения, целью которых является удовлетворение Господа. Это способ поддерживать память духовную, яги, жертвоприношения. Вся наша жизнь, она протекает для того, чтобы обрести впечатление. Проживая эти жизни от начала до конца, у вас остаются впечатления жизни. В этом суть прожитой жизни. То есть поступки уйдут в прошлое, дела все уйдут в прошлое. Впечатления останутся с нами. И говорится, что человек угасает и стареет по этой причине, что перегружается впечатлениями и от непосильного тяжкого труда. Приходится все же тяжело трудиться, с годами тяжелее и тяжелее поддерживать семью. Труднее и труднее, да, становится существование с состоянием тела, естественно. И впечатления угнетают человека, означает, что впечатлений много тяжких. Накапливает впечатление страданий. И в конце жизни он прекрасно это осознает. Почему так много страданий? Я столько пережил, оказывается. Вот так это его прожитая жизнь. Под этой тяжестью впечатлений ям-яма писма рамбаван, который в уме, эта тяжесть в уме, матрицу создают, получает новое тело. Под давлением тонкой энергии, под контролем тонкой энергии, это ум, разум, аханкара. Они остаются после оставления материального тела, биологического грубого тела, и точные размеры нового тела находятся в этой матрице тонкого тела. Впечатление. Ям-ям вапис маран баван. О чем ты подумаешь в момент смерти? Это впечатление смирируется у тебя сконцентрированное впечатление будет началом новой твоей формы жизни, в точности соответствующей твоей карме. Один к одному. Ошибок не бывает здесь. Практически невозможно. Все очень точно устроено. Ошибка заложена в позиции живого существа. В остальном ошибок нет. В природе не существует такое понятие, как ошибка. Что посеешь, что пожнешь. Ошибки не может быть. Если вы уклонились от плода своей деятельности, он придет позже. Не в срок, но придет позже и с усиленной тяжестью. Потому что уклонение – это тоже ошибка. Итак, мы живем в таком мире, заколдованном мире, где каждое действие контролируется и отпечатывается как впечатление в собственном уме. Становится причиной новой жизни, нового рождения. И это продолжается постоянно и бесконечно, и человек не может задать вопроса, не помнит. Он не помнит прошлую жизнь. Если даже и помнит, это ему не дает никакого преимущества практически. Он может потом это все на уровень воображения перенести, потому что реальная жизнь физическая требует полного внимания и отдачи. Потом все переносится на уровень воображения или просто какой-то экзотической памяти, где можно, ну, просто иногда что-то вот рассказать удивительно другим, и так выделиться можно, что я помню свою прошлую жизнь. Но пользы никакой не приносит это, то есть память, потому что изначально память утрачена. Кто я, в принципе? Человек не помнит. Если даже вспомнил одну или две прошлые жизни, или даже больше, он все же не помнит, откуда все началось. Это невозможно для обычного существа. Даже для полубогов. Никто не обладает таким интеллектом, такой силой памяти. Чтобы запомнить все предыдущие воплощения, от низших форм жизни до человека, вспомнить не представляется возможным. И люди многие хотят узнать всю прошлую жизнь, думая, может быть, я был царем в прошлой жизни. Или известной личностью какой-нибудь. Но когда им говорят, кем ты был в прошлом, они молчат потом, никому не рассказывают. Лучше бы я об этом не спрашивал вообще. Лучше забыть это все. Но если мы пойдем еще дальше, 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 да, мы имели все эти уже положения. Были очень великими. Когда-то. А потом упали в самый низ. Все это было, и то, и другое было. Не то, что никогда мы не были, не имели какого-то высокого положения, поста или богатства. Было все это. Кто-то был полубогом не так уж давно, или жил на какой-то высшей планете, где он наслаждался сапсарами, с деревьями желаний, да. Потом все приходит на Землю, так описывается. Земля полна разнообразия. Здесь такой диапазон кармы, ни на других планетах такого нет. Здесь и приходят представители Бога, и приходят и животные, и растения. Тут столько, такое разнообразие. И крокодилы есть, и слоны есть, и львы есть. На льве путешествует Дурга, на крокодиле Сарасвати, на слоне Аравати Индра. Это во Вселенной есть такие формы жизни. На Земле они тоже отражаются, но ниже уровнем. Мы не видим, чтобы здесь крокодил или мышь, или слон были бы разумными, как человек. Подобный человек, с которым можно было бы общаться. Хотя общаются со слонами, 22 команды слон понимает. Бык понимает 6 команд. То есть, когда работают на быках, на земле, он понимает 6 команд. Вперед, назад, влево, вправо, разворот и так далее. Ему просто говорят эти команды, и он делает, он слышит. Слон 22 команды понимает, может участвовать в сложных строительных компаниях. Делать причем совместную работу с другими слонами. То есть, они организованно понимают труд уже. Но мы удивляемся. Слон, что ли, такой умный? Мы думаем, что мы самые умные, конечно. Если посмотреть дальше на природу слона или мыши, любого живого существа, изначально она душа вообще, такой же, как и я. Разницы-то и нет. Но нам трудно понимать эти вещи. Нас сбивает с толку форма жизни и его проявленные качества. А не проявленные мы не видим. Непроявленную душу мы не видим. Нам очень сложно жить с таким как бы пониманием, что мы не видим этого. Как общаться? Но удивительно то, что если мы видим душу, можно с ней общаться даже через форму слона. Оказывается, препятствий, барьеров нет. Это вопрос сознания. Это вопрос просто сознания. Расикананда инициировала слона, кто занимался преданным служением. Господь Чайтанья дал инициацию собачке, какому-то бобику. Он проводил харинаму санкиртану в Навадвипе. Это описывается, такой случай. Он пел Хари Кришна очень громко. Собрал много народу, даже больше, чем обычные люди. Был очень популярным. И вернулся на Вайкунтху у всех на глазах. Такие истории описываются, ну чудеса, сказки какие-то. Нет, нет, это духовное знание. Там все возможно. Там нет ограничений, нет кармы. Свобода. Все, все возможно. Если вы свободны от телесных представлений, если вы свободны, все возможно. Но люди, отстающие телесную концепцию, становятся негодяями. Источник плохих качеств именно в том, что люди отстаивают, настаивают на этом, что я это тело, я русский, я американец, я итальянец, я француз. Кем бы я ни был, я горжусь тем местом, где я родился. Так говорится. Я привязан к этому телу. Если даже Бог спустится лично ко мне, создатель всех этих форм жизни, скажет, дай мне твое тело, скажу, нет, не дам. Если даже Бог, творец всех этих форм, скажет, дай это тело, возьми духовное тело, я откажусь. Почему? Потому что негодяй. Потому что в этом теле я могу не служить Богу, вот почему. Я могу жить в своей гордости, в своих ложных впечатлениях, которыми я очень дорожу, больше, чем своей истинной природой духовной. Потому что в духовном теле я слуга. А в материальном теле я господин, я сам по себе Бог, так я думаю. Это не так, это ложь. Поэтому негодяй говорится. Он себя обманывает, а других обманывает. И какие бы концепции такой человек не распространял, это будет ложь, ложные знания. Ложь проникнет куда угодно. Сферы религии проникает тоже, куда угодно. Любые учения проникают, ложь. Поэтому религия время от времени в упадок приходит. Человек так устроен. Ему нужна еда, солнце, укрепление, оборона. И эти принципы, они начинают доминировать постепенно. И даже религия превращается тоже в средство поддержания тела. Или наживы даже, или даже карьеры. Нам, конечно, нужно этого избегать, стараться. То есть это не просто ложность, какая-то религия. Цель дхармы не освобождение, а преданное служение. Если мы не узнаем о преданном служении в этой жизни, не получим опыт служения Богу, чтобы душа была занята служением, мы снова вернемся на уровень просто обычной религиозности и экономического процветания. Это будет вращаться в самсаре цивилизованной. Есть нецивилизованный круг самсары, очень большой. Есть цивилизованный, он не очень большой. Вариндавный круг самсары очень маленький. Несколько рождений, и вы уходите. Даже с тела животного можно уйти к Богу. Там другой круг самсары. Есть круг самсары ведический, где варнашамадхарма. Вы в условиях варнашамадхармы все-таки, вы не падаете ниже. И есть больше круг самсары, когда нецивилизованные еще мы области захватываем своими рождениями, нецивилизованные формы жизни человеческой. И еще есть круг самсары, где захватывается диапазон животных, растений и прочее, 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 прочее. Гигантский круг самсары. Мы попали сейчас в круг самсары Господа Чайтаньи, как бы в этот вот круг. Цивилизованный у нас почти что варнашамадхарма в нашем обществе. Почти что. Что ее сейчас трудно воссоздать в точности. Но что-то мы имеем, ашрамы, скажем, уже имеем, пытаемся следовать, есть брамачари у нас, есть грихасты, есть Ну, в анапрасти как-то пытаемся тоже разобраться в этом моменте, устройстве, укладе. И саньяси есть, мы видим, вот представители таких вар, ну, то есть ашрамов. И мы знаем, как общаться с этими варнами при помощи знания и почтения. Как к саньяси обращаться, как к брахмачарию, как к грихасти, то есть у нас уже культура это зарождается. Это не одно и то же, мы начинаем различать, разум проявляется у нас, духовный. Это духовный разум. Что люди на разных ступенях духовного развития, и поэтому общаться нужно с ними по-разному. Иначе в жизни будет хаос, если мы одинаково с этим будем общаться, будет просто куча оскорблений, ошибок. Если человек себя отождествляет с телом, насколько себя отождествляет с телом, значит, нужно обращаться к нему, вот учитывая это отождествление, иначе вы обидите его. Как в ведические времена, если женщина красива, к ней обращается, о, прекрасная, она так себя чувствует, так думает о себе. Если вы скажете ей так, она скажет, она будет чувствовать себя хорошо в культуре. Но сегодня мы таких слов не употребляем, потому что в Векали слишком деградировано общество. Прекрасное означает сексуальное сегодня, поэтому избегаем таких вещей. Только по этой причине. Но в культуре настоящей люди делали такие вещи. Они говорили о прекрасное. Или о лучшей из людей обращались. Потому что человек так думает о себе. Но он не думает о себе плохо, поэтому мы должны понимать, как он о себе думает. Так и использовать обращение к нему. Это культура. Брахман обращается пандит-джи, если встречаете в ведической культуре. То есть о ученый человек. Так ему говорят. Или их еще боги среди людей называют, брахманов. Такие еще обращения. Если встречают кшатрия, воина, такурджи, герой, о герой. И он так себя понимает, так себя чувствует, так действует он таким образом. Если встречают вайшью, который вот состоятелен, может делать такой хороший бизнес, благотворительность, говорит, сетхаджи, почитаемая, благородная личность, разумная. И к шудрам обращаются особым образом. Махаджан. Без шуток. Без издевательств, смотрите, иначе унизите. То есть именно так. Потому что они помогают во всех сферах жизни. Без них невозможно ничего сделать в нашем адхарме. Самый низший класс людей, на нем все держится. На служении. На принципе служения. Они учителя служения всех других классов. Видите, какое уважение всем оказывается, учитывается. То есть вот это ложное эго тоже уважается, иначе нет возможности трансформировать его в истинное эго. Если отвергается ложное эго, человек говорит, меня отвергают, меня унижают, меня оскорбляют. Если отвергается ложное эго. Поэтому с ложным эго нужно быть очень-очень осторожным. Шанай шанар, оно очень медленно и постепенно разрушается, растворяется скорее, чем разрушается. Разрушение – это болезнь, растворяется скорее. То есть потому что иначе будет очень больно. Если мы идем к доктору, доктор делает анестезию, если он лечит зуб, скажем, делает какую-то операцию, потому что будет очень больно. Это трудно перенести будет и больному, и доктору тоже стресс будет. Если сильную боль причинит. И только в экстремальных обстоятельствах, когда нет анестезии, все же нужна помощь, применяли это. Люди шли на такие шаги. Но это страшная картина. То есть врач должен позаботиться, дать такие снадобья, там, так сделать, чтобы человек уснул или не чувствовал боли, и спокойно сделать эту операцию, свое дело. Освободить его от боли, от болезни. То есть это некая гуманность. И это духовная культура. Как говорится, нектар наставлений. Кто-нибудь материалист так может сказать, нектар наставлений? Да никто не хочет никаких наставлений. Дети огрызаются, говорят, хватит, надоело. Нектар наставлений. Никакой это не нектар вообще. Но если мы получаем духовное наставление, мы говорим, нектар это разбивает все мои ложные концепции, но дает мне не страдания чувствую при этом, а счастье, освобождение. О, как удивительно. Впервые в жизни я встречаю таких людей, которые могут без боли делать операции, не отвергая, не унижая, а с каким-то таким уважением, что я даже боли не чувствую. То есть личность любая почитаема, но это обычно удел ванапраст. Грихаста выражает почтение в соответствии с социальным положением в обществе. Социально учитывает положение. И так он вот ориентируется в этой жизни. Какое почтение выражать людям, учитывая социальное положение, пол. А ванапраста уже этого не учитывает. Он всем в равной степени может выражать почтение. Хоть собаке, хоть человеку, хоть дереву. Это ванапраста. Он уже не от мира сего. Он уже выполнил все социальные свои долги. Теперь он уже в Боге находится больше. Он шагнул в эту сторону. Он начинает понимать душу. Он и голубей покормит, поговорит с ними, и с собаками договорится. Я видел на Радакунде человека. Говорят, он там живет, но я видел его только один раз. В вечернее время, предвечернее время. Приятное время суток, когда не жарко, уже солнце так садится мягко. И так вот обходить Радакунд, уже начинаются какие-то там баджаны, что-то такое. Уже народ выходит к садане вечернее. Он появляется примерно в это время, как сказали. Там, где Лалита Кунд, на том мосточке. Он кормит обезьян. Это его служение. Всю жизнь. Каждая обезьяна на Радакунде знает его. Он выходит с таким мешком, там припасов съедобных каких-то для них. Ни одна обезьяна не вырывает у него пищу. Ни одна обезьяна не ведет себя плохо. Они все рассаживаются вокруг него. Это было удивительно. На нем сидят, на голову садятся маленькие. Просто ждут, когда он даст кусок. Он просто дает, обычно не выхватывает. Там как-то здесь полный порядок. И он с ними разговаривает на своем языке. Я оторопел просто, когда увидел это. Один уровень отношений, я смотрю. Разницы нет. И животное меняется в присутствии такого человека. И он мне говорит: дисциплина, обезьяны, кто вы такие? Да обезьяны вы такие. Нет, он их с любовью там достает, каждый что-то скажет там, обратится. И они все счастливые такие, все, знаете, у них такие голоса мягкие. И ведут себя по-другому. Это ванапраста называется. Умеете так делать? Ну, надо научиться. Грехаста он так, он не видит так. Шукадева Госвами, когда проходил мимо купальни, девушки не заметили его, купающийся без одежды. Они, конечно, увидели его, но не обратили внимания. Молодой Шукадева, 16-летний, созревший уже, выросший юноша. И такие же молодые девушки ничего не почувствовали плохого. Когда Вьясадева уже, пожилой человек, бежал следом, а они схватили одежду и закрылись. А он успел заметить и спросил: странное ваше поведение. Я старик, меня стесняетесь, тут молодой прошел, обнаженный. И вы не обратили внимания. Но они сказали: ну, у нас такая природа, мы чувствуем такие вещи. Этот молодой человек, он не различает мужчину и женщину. Не умеет различить. Он не принес никаких беспокойств. Ты пожилой, но ты различаешь. Ты видишь ту разницу. Мы это чувствуем. Итак, грехастха, он различает мужчин и женщин. Ванапрастха уже не должен различать такие вещи. Акцентировать на это внимание. Грехастха должен понимать это различие. Это его обязанности. Значит, какое грехастха может быть? Он не выполнит это свои обязанности просто. Поэтому некоторые формы отождествления предписаны. Я объясню почему. От невежества нельзя излечить трансцендентным знанием сразу. При помощи невежества это делается. От молока можно заболеть, злоупотребление. Вылечивают йогуртом. Тот же продукт в другом качестве. Если мы скажем сейчас нам всем: ты душа, ты не тело. Прекрати все эти материальные действия. Мы не знаем тогда, что делать. А как? Не работать, значит. Все это телесное. Ни семья, ни учеба, это все телесное, все материальное. Я не знаю, что делать тогда. То куда мне идти? В храм? Так было в 90-х годах, я помню здесь. Мы так и говорили: ты не это тело, уходи отсюда. Это неправильная проповедь. Согласно как бы ведической культуре, исцеляют при помощи невежества. Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите: ты душа, ты не тело. Да, вот эти стихи, тексты идут во второй главе, описывает он аналитически, объясняет с нескольких точек зрения, показывает, что душа есть. А потом он говорит: ты кшатрий, сражайся, иди. И Арджуна не понимает, так я душа или кшатрий, кто я? Душа должна бездействовать в материальном мире, а кшатрий должен действовать материальным образом. Так я не понимаю, о чем ты говоришь, сбиваешь с толку у меня, двусмысленные речи. Вот об этом тоже вопрос поднимается. Там объясняется, что именно при помощи материального отождествления природного ты можешь исцелиться, если займешь его в служении Богу. Поэтому мы принимаем материальное отождествление, но не ложные, не искусственные, а природные. Есть природа кшатрия, природа вайшьи. Не просто мое думание, манадхарма. Это нужно, спекуляцию нужно отвергнуть, умственные спекуляции. О себе какие-то мысли искусственные нужно все выбросить из головы. Когда перестройка началась, люди поняли, что нужно быть богатыми. Теперь уже коммунизма не будет. Нужно зарабатывать деньги самому уже. Бизнесом уметь заниматься. Все стали бизнесменами. Так думали люди. В итоге почти все потеряли свои деньги. Потому что бизнесменов меньше, чем они думали. И большинство людей не должны жить в богатстве, оказывается. Не предписано. Но они так думали и хотели. И многие до сих пор так думают. Мне нужны деньги, я должен заработать, я пойду заниматься бизнесом. Это манадхарма. Если ты ваишься по природе, тебе не нужно думать, как зарабатывать деньги. У тебя разум уже есть такой. Зачем тебе думать об этом? Голову ломать. Если даже у тебя нет какого-то образования, ты заработаешь деньги, что ты ваишься. Это природный разум. Их называют дети хитрой матери. Ну, рождение, смеются над ними так. Их уважают, конечно, но они хитрый народ. Бирбал и Акбар. Об этом как-то заговорили просто. Вот. И Бирбал сказал Акбару, императору, об этом. Это дети хитрой матери их называют, эти торговцы. Никогда правду не говорят. Да не, Бирбал, ну что ты такое говоришь? Ну, неужели? Я не верю, что никогда правду не говорят. И как раз вот они, конная прогулка была, навстречу по дороге едет обоз с чечевицей. Продавать на рынок едут. Ваши торговцы. И Бирбал говорит Акбару: вот спроси, что они везут на рынок. Убедишься сам. Они подъезжают, такие, знаете, императорские у них там кони, представьте там. Императорские атрибуты, вайши напряглись сразу же. Оп. И сам Акбар спрашивает: дорогие, уважаемые, что вы тут везете? Просто продаем. Да, ну что продаете? А, все по закону. И как он не пытался спросить, что они везут, они не называют слово чечевица. Говорит: вы что, не, уже раздражаться, вы что, не видите, что это чечевица? Именно то, что вы сказали. Довели его до белого коленя. Говорит: ты прав, Бирбал, это дети хитрой матери. Это природа. Она не осуждается, она применяется. Если вы такого человека пустите на управление кшатрия, это будет проблема. Вот это проблема. Это будет ложное как бы применение этих вещей. Но природное применение как раз рекомендуется. Варнашамадхарма называется. Это природное применение. Шудры, вайши, кшатри, браманы. И описываются их качества природные и сфера деятельности, которая им очень подходит. В основном шудра поднимает как бы, ну, сложности, потому что шудра не знает своей природы. Это удивительно, правда? Почему он не знает своей природы? У него больше зависти по природе вещей. Он смотрит на другие классы, он говорит: кто же из этих трех? Четвертый класс он вообще не замечает. Он говорит: кто же из этих трех смотрит? Наверное, мне лучше быть вот вайшей. Там много денег. Да, я вайшей. потому что там много денег. А это, смотрите, его все слушают. Вот я должен таким стать. Так мыслит шудра. Смотрит на плоды деятельности и думает, вот эта деятельность подходит мне. А человек, имеющий природу, смотрит не на плоды деятельности, а на исполнение долга. Это другое. Это соответствует как Писанию, священным заповедям. То есть исполняешь свой долг, не профессию, не просто зарабатываешь, не копишь, а долг исполняешь свой. Вот. И о долге шудрам говорят высшие классы все. Главный их долг шудр – это не воровать. А как будет честно трудиться, честный труд. Это для них дхарма. Но как устанавливается эта вот дхарма? Просто сказать «не воруй» – недостаточно. Все равно человек будет воровать. Не устоит перед плодами труда. Ну, маленькую вещь я не сворую. Но когда большая плохо лежит, очень трудно удержать. Это правда. Она влияет. Она захватывает золото, допустим, может захватить сразу. А боги говорят. Первое условие цивилизации духовной, в целом, если взять, это богобоязненность, так говорят мусульмане. Человек, который не боится Бога, и вы его не обучите. Преданный, если он преданный, он очень боится апаратху совершить. Если преданный не боится совершить апаратху, он уже не преданный. Все, уже Бога нет в его сознании. Это уже атеизм. Он совершает апаратху. Ну как, ошибку может быть. Но намеренно он боится это сделать. Взяли животных на жертвоприношение, возвращали их к жизни. Все видели. Поэтому брахмана очень боялись оскорбить. Даже вооруженные кшатрии не рисковали плохо отозваться о брахмана. Хотя брахман ходит без оружия. Царя Вену они просто прокляли. Который упоминается здесь презренный, это царь, который возомнил себя богом. Они не могли этого терпеть. Они понимали, это все разрушит. Это все разрушит. Люди перестанут бояться греха и все. Все, конец ему придет. Они прокляли его мантрами. Брахма Шапа. Разрыв сердца и все, смерть. И ушли. Не заботьтесь дальше о политике. Еще хуже стало потом. Но это целая история. Как потом восстановили все-таки это нужно было, чтобы восстановить, нужно было представитель Бога прийти. Не просто царь обычный, а уполномочен Шакти Авеш Аватар, Махараджа Притху. Он, собственно, и дает свои наставления теперь. Как же восстановить всю эту экономику, вот эту разруху, которая время от времени случается, или после войн это происходит. И даже без войн кризисы могут возникнуть тоже, сильно ударить по экономике, по карману людей. Могут быть неурожаи, ну, много всяких вещей может случиться в материальном мире. Как же всего этого избежать? Нужно присутствие Бога. Природа подчиняется только Богу, не человеку. Человек просто ее ресурсы расточает, использует. И сам же думает, вот кончатся ресурсы, нужно лететь на Марс. Программа такая. На Марс, там ресурсы, другие планеты, похоже, придется осваивать. Потому что здесь у нас, да, может быть такой катаклизм случится. Слишком много заражений радиоактивных, слишком много этих вибраций. 5G, все это удар по здоровью. 3 из 5 уже болеют раком. То есть скоро все будут болеть раком, что ли? Я же помню, что такой болезни не было в мою бытность, в мое поколение. Вы не слышали? Она появилась в какой-то момент. Это слово навело ужас на все общество, на всю страну. Неизлечимая болезнь со страшным исходом. Но, слава Богу, очень-очень редко. Во всей стране было просто несколько единиц таких больных. Но уже проявилось. Но наука обещала, что мы ищем средства, то есть мы все верили в науку, были спокойны, хорошо. Сегодня Алма-Ата, например. Дети рождаются с онкологией уже, врожденно. Уже такие примеры есть. А ведь только не было этого ничего. Появляются новые болезни, потому что таких поступков люди не делали раньше. Поэтому приходят новые реакции. Какие-то вещи, которые не предвидены, не было раньше в истории. как тот же этот вот ковид, созданный искусственно или как-то еще. Ну, не было такого явления. Но люди создали, говорите, так? Нет. Это создала природа через человека. Заводы, фабрики делает не человек, а модус невежества. Действует гуна природы через человека. А человек по глупости думает, что это он делает, строит эти заводы. Прокрити крия манани гунах кармани сарваджа аханкара вимуттатма картахамати маньяте. Делает все материальная природа. А человек думает, что он делает картахамати маньяте. Маньяте, он думает, что он действующий. На самом деле это глупо. Это глупость человеческая. Бхагавад-гита говорит. Поэтому мы создаем какие-то новые поступки, безбожные, в культуру входят. Отсюда приходят новые реакции, неизведанные. Приходится с ними бороться, изучать заново. И так этот круг бесконечный. Ну, в сфере человеческой жизни это происходит так. В сфере жизни животных этого не происходит. Животное не нарушает законов, заповедей как бы своих. Нет такого понятия. Нет религии, инстинкты. Отсутствует разум тонкий, и они не нарушают. Хотя жизнь сурова и жестока среди животных, тоже не едят друг друга, они не нарушают равновесие. Человек это может делать, когда преобладает модус невежества, равновесие нарушается. Во всем, везде. Между странами, внутри стран, в семьях, в кланах, не знаю, в городах, в селениях, где бы человек ни находился, все выходит из равновесия. Конфликты. Сегодня думают только все о конфликтах. Ни одного умиротворенного человека сегодня не найдете. И поскольку ум погружен в эти конфликты, людям очень трудно думать о Боге. В Боге нет конфликта. Даже между добром и злом конфликта нет в Боге. Там высший смысл. И вот мы пытаемся с вами понять этот высший смысл. Что же такое? Это жизнь с высшим смыслом. Итак, читайте, где мы остановились? Кто-то следит за текстом?
Читали только сам текст, комментарий
читали. Читали немножко.
Начали.
Да, начали.
Два-три предложения.
Да. Иными словами, Вена был атеистом. Он не верил в Бога. И потому прекратил в своем царстве проведение всех ведических обрядов. Помните, да? Притху Махараджа называет царя Вену презренным человеком, потому что тот не понимал смысла религиозных обрядов и ритуалов. По мнению атеистов, чтобы преуспеть на поприще религии, достичь материального благополучия, удовлетворить чувства или обрести освобождение – совсем не обязательно признавать авторитет Верховной Личности Бога. Они считают, что дхарма, то есть религия, религиозные заповеди, существуют только для того, чтобы, ссылаясь на выдуманного Бога, призывать людей к благонравию, честности и справедливости, и тем самым поддерживать в обществе мир и спокойствие. То есть выдуманный Бог нужен, они говорят. Его нет, но он должен быть как идея, иначе не будет порядка. Люди не будут бояться Бога, значит, будет беспорядок. Значит, идея нужна. Религия, она существует под покровительством государства тоже. Более того, атеисты говорят, что для того, чтобы жить мирно и спокойно, вовсе не обязательно признавать существование Бога. Достаточно просто быть честным и нравственным людьми. Точно так же, чтобы добиться материального процветания, человеку нужно просто разумно планировать свою деятельность и трудиться, не покладая рук. А тот, кто зарабатывает достаточно денег, неважно каким способом, получает все возможности для чувственных наслаждений. Так что и на это не требуется милость Верховной Личности Бога. Что же касается освобождения, то об этом, по их мнению, совершенно говорить вообще бессмысленно.
потому что со смертью всему приходит конец. Однако для Притху Махараджи именно мнение подобных атеистов во главе с его отцом, внуком олицетворенной смерти, не было авторитетным. Как правило, дочь наследует качество отца, а сын матери. Поэтому сунитхи, дочери Мритью, передались все качества отца, а Вена унаследовал качество матери. Тот, кто постоянно вращается в круговороте рождений и смертей, не способен выйти за рамки материальных представлений о жизни. Именно к таким людям относился царь Вена, поэтому он не верил в существование Бога. Современная цивилизация следует тем же принципам, которых придерживался царь Вена. Но если мы тщательно изучим все условия, которые должны быть соблюдены для достижения успеха на поприще религиозной или экономической деятельности, а также в поисках чувственных наслаждений и освобождения, нам придется признать власть Верховной Личности Бога. Согласно ведам, религия — это не что иное, как свод законов, данных Богом. То есть здесь карма-мимамса, да, известная философия есть такая, что это все зависит от наших собственных усилий, причем здесь Бог или полубоги, кто бы то ни был еще. Если ты работаешь, ты получаешь результат, если ты не работаешь, ты не получаешь результат. Карма-мимамса. Бог здесь ни при чем. Если даже есть полубоги или Бог, скажем так, то все равно, если ты не работаешь, на тебе ничего не дадут. Все равно через работу ты все получаешь. Значит, главное — это трудиться, просто работать. И неважно, есть там Бог или нет, Он обязан, если ты работаешь, обязан дать тебе результат. То есть Он подчиненное положение имеет по отношению к твоему труду. И я горжусь своим трудом, потому что мой труд принуждает или заставляет, или обязывает того, на кого я работаю, платить мне. Таким образом, карма-мимамса, зависимость. Бог зависим от моей деятельности, где даже Он есть. А так, в принципе, может, его и нет. Это не имеет значения, есть он или нет. Важно, что вы работаете, зарабатываете, делаете усилия, совершаете усилия. Это карма мимамса. Это то, что проповедуют все атеисты. То есть нужно просто трудиться, они говорят. А самым трудящимся, наверное, был Советский Союз. Один из самых, наверное, самым ударным трудом был. Но потом выяснилось, что труд был очень низкого качества. Было время, когда об этом стали говорить правительство громко. Всем нужно было это вот довести до ума, что нужно качество повышать нашего труда. Даже создали знак качества, эмблему специальную, и продукты со знаком качества еще вот отпечатаны, что это качественный продукт, что все было некачественно. Одежда, ну все. Строительство, что там было, дороги, машины, все, что делали в Советском Союзе, делали на скорую руку, быстро, потому что план был именно быстро все обеспечить всем, а качестве забыли. И также были хищения, расточительства, там со всех заводов, несуны их называли, не воры, а несуны. Ты своровал? Нет, просто взял. Но это идея коммунизма, как бы. Идея коммунизма привита людям, считалось, что ну все равно же общее, а мне нужно, я и беру. То есть ты можешь прийти куда угодно, взять что угодно с этой концепцией, на любое предприятие. И люди, они видели, мы видели тогда, на улицах можно было найти что угодно, и кирпичи, и проволоку, и гвозди, если что нужно построить, по улице походи. Да. Ну, не так много, конечно, но собрать что-то можно. Там мы в детстве собирали и строили, что хотели. На улице всегда все было. Валялась просто там, на стройках там, бесхозяйственность такая была. Ну, работают рабочие, да, не отвальщики, кто бы организовали труд, экономили бы, как-то следили за качеством, нет такого. И шудра, прораб шудра, и рабочий шудра, и начальник шудра, поэтому совсем другие ценности были. И в итоге у нас было много-много всего некачественного. И все смотрели на Запад, просто чтобы брюки купить, ехали во Францию там или платье. Заказывали тайком, контрабандой. чтобы одеться просто по-человечески, нужно было либо в ателье пойти, и там еще неизвестно, как он сошьет. Тоже мы однажды сшили в ателье себе одежду, о боже мой. Это было такое, там деньги нужно платить большие на заказ. А качество было, ну, хуже еще, чем в магазине. Это вот был Советский Союз. Теперь мы видим, вайши взяли в руки хозяйство, то есть бизнесмены. Они уже следят, чтобы не было без хозяйства. Вот мы ехали сюда, в Черниковку, а я помню 90-е годы, как я сюда приезжал. Это был самый жуткий район Уфы, наверное. Страшные дороги тут, район был вот этот, вот завод тут какой-то, но жутко было. Я бы, наверное, не выдержал таких путешествий вот сегодня, такой аскезы, когда в те времена это было, были другие машины, другие дороги, другие люди, вообще другая атмосфера. В поездах, допустим, все курили и пили. Вы заходите, и там топор вешать можно, и вы должны ехать там. В купе заходите, там все пьяные. И с тобой разговаривают, там, проповедуешь. Заходишь на вокзал ЖД, он пахнет резким туалетом. На самом деле уже за метров за 150 вы чувствуете вокзал по запаху. Это запах туалета был общественного. И грязь была страшенная, было много людей, то есть очень было нечисто. И мы думали, ну, такой вокзал, стандарт такой с рождения. Мы не думали, что вокзал какой-то другой должен быть. Он должен быть таким вонючим, страшным вокзалом, где люди без сознания лежат прямо на полах. В этой грязи, потому что они там сутками ждут иногда отложенных рейсов или поездов, там, или еще что-то случается. Там же цыгане жили на вокзалах, они ходили, обирали всех. Вот. В общем, представьте, да, какое колоритное было общество у нас. Но сейчас, когда вайши взяли, все дороги эти ровные, тут заборы построены, все чисто, никаких гвоздей на улице не валяется, ни проволок, ни лишних досок, ни кирпичей, все подобрано, все экономично. Мы говорим, вот это культура. Культура Запада, вайши пришла. Теперь ждем счастья. Но вайши, они между собой конкурируют. Вот в чем проблема? Они занимаются благотворительностью серьезно, они между собой конкурируют. Означает, что будут кризисы. Как земля, она, пожалуйста, Махараджа, притху. Он упрекнул, ты ничего не даешь. Голод. Ты не выполняешь свои обязанности. Говорит, но я не могу таким людям давать ничего, я же мать, как корова. Корова дает теленку молоко, я должна любить людей. А все мои богатства взяли всего лишь несколько человек на планете. Остальные остались без ничего. Я перестал давать тогда вообще все. И так мы видим, что если вайши руководит, то появляются кризисы, серьезные кризисы. Люди страдают, рабочий класс сильно страдает. Перебиваются как-то, они вот пытаются их как-то все-таки успокаивают зрелищами какими-то, вот, технологиями, умиротворяют. Отнимите сейчас все технологии. Что люди будут чувствовать? Жизнь – ад. Если нет интернета, стадионов, кинотеатров, развлечений вот этих всех. Они сразу почувствуют жизнь. Нет счастья. Просто работаешь и получаешь такую маленькую зарплату или пенсию, на которую жить очень трудно. То есть экономические проблемы возникают, да. Но если есть какие-то развлечения, ничего, можно как-то терпеть. И, кроме того, есть предложение заняться бизнесом любому. Любой может по закону. Поэтому почему ты страдаешь? Займись бизнесом. Заработай много денег. Может быть, тебе удача тоже улыбнется. То есть люди глупые верят в это. Что каждый может разбогатеть кармой мамасы же, да? Но если бы все зависело от моих усилий только, от усилий одного человека, каждого, все были богатыми. Поголовно. А нет, не работает кармой мамасы. Если все было бы только от усилий, я пошел бы на фитнес-клуб там и развился и стал бы самым сильным человеком. А нет, много занимаются, но не все сильные. Если бы все было от моих усилий, я был бы здоровым человеком, и красивым, и богатым, и все бы было у меня. Просто усилия бы совершил, и все. Мы занимались спортом, помню, еще в школе, потому что мы верили, что если занимаешься, будешь сильным, будешь красивым, то есть ты развиваешься, да? То есть усилия принимать нужно. Работать нужно, волю развивать и так далее. Это у нас же эволюция была. Выживает сильнейший, но мы старались выжить. У нас был один мальчишка в классе. С самый маленький рост, на физкультуре он был ниже всех. Ноги кривые, мышцы дряблые, такой, знаете, кругловатый такой. Обтекаемый, кругловатый. Но совершенно бесстрашный. Его все уважали. Небольшого роста. Он был самый сильный в школе. Откуда силы, никто не понимал. Мышц не видно вообще. Дряблая какая-то, полноватая кожа и все. Он поднимал вес, который даже взрослые мужчины удивлялись. Природа, без всяких усилий, без тренировок. Я ходил на спортивную гимнастику, у меня были растяжения мышц, связок, травмы. Я то хромал, то еще что-нибудь. Спорт. Младше меня приходили на спортивную гимнастику, через полгода они делали больше меня в 2-3 раза. А я занимался дольше. Не все зависит от моих усилий. То есть есть еще какие-то другие законы, оказывается. Нужно тоже их изучить, что это за законы счастья. Значит, при помощи только своих усилий? Нет. А тогда как я буду счастливым? Вопрос. Если я сам себе не заработаю, как я буду счастливым? Значит, я не удался, да? Я неудачник по рождению, от родителей, хромосомы, гены, да? Я еще виноват их. Начинаю не любить своих родителей, или весь мир несправедливый устроен по отношению ко мне. А шастры говорят, ты будешь счастлив, будете счастливы яги, дарами, а не способностью зарабатывать плоды труда и накапливать их. Жадность не приносит счастья. Накопленные жадностью плоды стимулируют страх потерять их. Там счастья речи быть не может. Поэтому нужно изучить более тонкие законы. И в конце концов, если мы изучим их глубоко, мы придем к Шримад Бхагавате, мы придем к Богу, здесь говорится. Если Бог доволен, все будет хорошо. Вот и все, вся формула. Если его просто изложить, этот секрет, непонятный ни одному материалисту. И если Бог будет доволен нашей деятельностью, природа все даст необходимое. Через Бога прольется милость, и люди будут все очень добрыми, очень заботливыми, как в обществе вайшнавов. Мы как раз именно это развиваем, что мы должны служить друг другу, заботиться друг о друге, помогать также людям, избавиться от невежества, нести им знания, давать им освященную пищу. Вот она жизнь начинается. И мы видим, что это общество, если оно с Богом связано, оно процветает. Даже когда не способно процветать, оно все равно как-то развивается. Потому что он доволен. Может быть, вы не знаете, но в 98 году в Уфе практически община была разрушена. 98 год, это были ученики одного гуру, который покинул ИСКОН, поэтому здесь был удар сильнейший. Тут почти ничего не было. Мы думали, конец в Уфе движению. Не только в Уфе, в других местах была похожая ситуация. Нет, смотрите. Несколько остается человек, и еще сильнее вспыхивает движение. И везде так. Кришна хочет. А мы ничего не знаем, просто вот читаем, повторяем, чтобы Кришне нравилось все. Мы не знаем ничего, откуда мы это знаем. Мы просто читаем. Мы просто верим в то, что читаем. И применяем на практике, и все работает. Что Кришна хочет-то? Прабхупада говорит, вы думаете, Кришна хочет, чтобы вы на тартарах пахали? Нет. Кришна хочет, чтобы на быках. Трактор, говорит, разрушил всю экономику. Потому что освободил столько людей от благородного труда. И все эти тысячи людей пошли на заводы точить болты и гайки. Вместо того, чтобы обрабатывать землю. Они пошли на эти адские вот заводы, чтобы потом в кино ходить. В городах. Или воровать что-то там. Там рассадники всех этих мафиозных структур, города же. Вот таким образом трактор значит, положил этому начало. Либо 100 человек работает на поле, либо работает 2 трактора. А куда эти делать 100 человек? В город? На завод? Получается так, что земля не переносит такой деятельности интенсивной. Она не успевает восстановиться, не успевает дышать вообще. Ее насилуют техникой. Тогда добавляют химические, развивают химические эти вот отрасли и делают удобрения. А потом уже добираются до продуктов, модифицируют их тоже, чтобы большую массу, количество, качество утрачивается. Сейчас мы живем в таком мире, который люди знают, что нужны экологически чистые продукты, нужно все делать по-другому. Но как восстановить? Не представляется возможным. В Индии сейчас была попытка создать экономику без удобрений. Собралась целая компания во главе с одной женщиной в Индии, и она решила никаких удобрений. Они лишили все урожая, ничего не выросло. Все съели насекомые, потому что они химию не применяют. Вот в какой мы сейчас природе живем. И вам скажут, видите, значит, мы правы. Нет, так вы испортили землю, вот в чем проблема. Сегодня молоко уже никому не рекомендовано, смотрите. Вредно, потому что в вашем теле больше паразитов, чем когда бы то ни было. И молоко питает паразитов, и оно становится опасным. Вот в какой сфере мы живем. А молоко – это главная пища для интеллекта коровьи. А у них, у детей, аллергия на молоко. Все чаще и чаще, все больше и больше. И не предписано, потому что вы его не перевариваете, это молоко. Даже кисломолочное, даже сливочное масло уже с трудом человек принимает. Он искусственные эти вещи принимает. Но печень становится мертвой. Токсины – это обычное состояние людей. Посмотрите на улицу, какие люди ходят. Они все с токсинами. У них в крови токсины постоянные. Видите, что происходит? Хотя у нас так много всего сейчас, такое большое разнообразие, смотрите. А что же с сознанием происходит человека, с его качеством, с его здоровьем, с его пищей, с его мыслями, что происходит? Вот о чем нужно думать. Живем-то мы впечатлениями. Единственное впечатление, люди вдохновляются, это супермаркеты, они там идут, и там вселенная, кажется, все мое, только бы деньги были, там есть то, есть это, все есть, денег нет только. И он бежит искать, где же деньги, то ли выпросить, то ли своровать, то ли заработать как-то еще. Их вот стимулируют таким образом эти вещи. А там обойная музыка играет, там полы мраморные, там храмы такие разворачиваются, знаете, до небес. Там только мурти поставить, и можно уже все, службу проводить. Вот так развивается цивилизация материалистичная. Ну, такая тема сегодня. Я не знал, что вы такую тему выберете. Я не виноват, то есть, хорошо? Вот, это не весь комментарий, но мы здесь остановимся. Дочитайте самостоятельно, это вам домашнее задание. Одну страницу комментария дочитаете, да? Дочитаете или нет? Или забудете даже, какой текст читали. Токсины, что ли? Токсины, точно. Хорошо, давайте, какие есть вопросы? Кто первый?
Вот мне было очень важно, что вы сказали, что человеку нужно говорить то, что он о себе думает, чтобы не забыть его ложное эго. Это касается тоже вот близких. Но не будет ли это подпитывать, если не говорить правду о дочке?
Ты не поняла, нет. Обращаться нужно так человеку. А говорить нужно о дхарме. А обращаться нужно именно таким образом. Тогда человек будет слышать, услышит. Это называется приятным способом общаться с людьми. Любому человеку понравится, если вы поддерживаете его мнение о себе как-то. Согласовываете себя с его мнением о себе. Но говорите-то вы о дхарме. Мокрое место остается какой-то ремонт. Я не думаю, что это мы сейчас поймем ответ на этот вопрос. Не все мы сможем узнать в этой жизни. Нам нужно обрести духовное тело, конечно, чтобы ну, понять больше, по-настоящему такие вещи понимать. Но майя, иллюзия, это, наверное, самая ну, могучная, что ли, энергия в материальном мире. Очень трудно понять, как она действует, как она приходит, как уходит. Никто, вряд ли кто-то сможет ее понять, кроме Кришны. Но если вы сидите на лекции, слушайте, вам даже интересно, вы даже поглощены. И вдруг там что-то проехало. И вы на полсекунды и опять слушаете, верно? Вот такое количество времени вы отсутствуете в духовном мире. А все остальное майя. Понимаете силу майя теперь? Нет? Я не понимаю. Не понимают ни Нарада Муни, ни Маркандея Муни. Никто это не может понять. Таково могущество майя. Когда вернетесь к Богу, все это увидите. Такая сила иллюзии.
Правильно ли я понял, что если человек боится Бога, значит это вымышленный Бог? На самом деле Бог?
Нет, нет. Вера в Бога – это правильная вещь. Просто ее неправильно используют. Это правильная вещь. Материалисты просто, ну, они это используют. Все самые страшные вещи, они под именем Бога происходили. Потому что люди верят в Бога. Используют веру, но в неверном направлении.
Такой вопрос, кажется, задавали. Каждый день стараюсь слушать ваши лекции. Отец Вену, он когда сходился с Сумити, он, ну как, он был преданный, он должен был видеть его ну, последствия от такого брака.
Кто?
Отец
Вены.
Да, да.
Да?
То есть как, какой урок мы должны из этого извлечь?
Они, конечно, понимали эти законы, знали эти законы. Но ты упустил один элемент. Есть кама. И она обладает большой силой. Действует даже против воли человека. Поэтому такие вещи происходят подобно материальному миру. Все эти вещи, отклонения под влиянием камы происходят. Махараджа Панду так умер. Он знал, знал, проклятие мудреца было, что если он соединится с женщиной, с какой бы женщиной, он умрет. Было проклятие. И жены знали об этом, Кунти и Мадри. Вот, не вступали с ним в связь, поэтому берегли мужа. Но одной весенней порой он такую любовь почувствовал. И хотя знал об этом, так он умер. Это пример. Арджуна говорит об этом. Помимо воли человека действует. Это сила могущественная.
Спасибо за лекцию.
Погромче, пожалуйста.
Спасибо за лекцию. Вы сегодня очень много говорили про варнашрама дхарму. И в наше время Кали говорит, что рождаются люди в подавляющем большинстве. Это варнасамка, то есть смешанная природа. И вот такой вопрос, можно ли в наше время построить варнашрама дхарму в Исконе?
В Исконе, как мы сказали, ашрамы, в принципе, уже проявляются. Мы понимаем это. Варн нет. Варны мы берем там, в том мире, в том устройстве. Поэтому пока есть ашрама дхарма. Не варна ашрама, а ашрама дхарма больше у нас. Варна ведь тоже должна служить Богу. Нам приходится делать ну, какой-то труд, вот, просто вот, который есть. в угоду просто вот материальным каким-то целям, чьим-то. Нам приходится пока жить вот в таких условиях. Но преданные, они обладают способностью трансформировать сознание людей, поэтому там, где они как-то работают, там, где они строят отношения, там трансформируется среда тоже постепенно. Варнашама дхарма, поймите, пока у нас столько разводов, мы не можем говорить о варнашама дхарме. Выясняется, что мы не готовы. Это было понятно через браки. Что вся варнашама дхарма генеральным образом держится на грехастхашраме. Поддерживающая сила только грехастхашрама. Остальные не работают. И если есть развод, это сильнейший удар по варнашама дхарме. И когда у нас преданные стали обзаводиться семьями, мы увидели, что у нас процентом отношений разводов больше, чем даже у материалистов был момент. Сейчас не знаю как. То есть нам нужно тогда изучить институт брака, если мы хотим создать варнашама дхарму. Не думайте, что достаточно кшатриев там и все. Нет, нет, нет. А все живут в ашраме варны. Стабильность именно от ашрама зависит, не от варны. Поэтому пока у нас есть разводы, мы не можем построить варнашама дхарму. Если мы сможем подняться выше нашу дхарму, нашу ответственность, тогда мы сможем создать уже варну свою, профессиональные какие-то уклады, что-то организовывать.
Спасибо большое. Да, за лекцию. Сердце откликнулось. Хочется услышать уже. Как в служении не различать, кто достойный и кто недостойный, кому можно служить и кому нет. Как правильно служить, не вешая ярлыки на людей, и служа чувствует, что ты все правильно делаешь. И это важно для Кришны.
Ты раздавала просад когда-нибудь?
Да.
Вот так действует. Ты всем подряд или думала, кому больше, кому меньше, кому вообще не положить ничего? Он же недостойный. Явно недостойный. Но почему-то ты раздавала каждому, так ведь? Я надеюсь. Вот в этом сознании ты должна распространять сознание Кришны. То есть духовные знания именно так нужно распространять. А вот материальные какие-то распределения, да, нужно учитывать обстоятельства. Кому-то нужно дать деньги, кому-то деньги не нужно давать. Это материальное различие. А в духовном смысле нет, всем и каждому. Как не ошибиться?
Да, внешний человек крестик можно носить там.
Это невозможно, о чем ты говоришь. Это невозможно. Мы ошибаемся постоянно. Мы постоянно ошибаемся. Каждый день. С утра до вечера. Даже ночью ошибаемся, когда спим. Это все ошибка. Все это майя. Но в главном мы совершили правильную вещь. Мы служим Богу. Со всеми нашими несовершенствами. И вот служение Богу, оно как описывается? Это, по-моему, говорит Юдхиштхира Кришне. Когда Кришна благословляет, да, он говорит, что нас бы, царей, наказать бы нужно было за нашу гордость, нашу надменность, наше соперничество. То есть мы совершили очень много ошибок. А ты нас благословляешь. Вот в этом ошибки нет, что мы к Кришне обращаемся. Остальное — это ошибка. А у него он паракия. Он вне закона. Он примет любое служение, даже несовершенное. Это говорит Шукрачарья Ваманадеву. Когда Вамана говорит, ну как наказать-то Бали? Он же ослушался тебя, ты гуру, он твой ученик, он не послушал тебя, это какое-то наказание должно быть. Что ты ему присудишь? Говорит, нет, его нужно поощрить. Почему? Потому что суть всех наставлений — служить тебе. Он не совершил эту ошибку. И даже если он сделал что-то несовершенно, он несовершенно это сделал, с мотивами, то Господь, у него есть право принимать даже несовершенное по форме, но искреннее служение. Поэтому он не совершил ошибку. И наказание не подлежит. То есть не будьте гордыми, не думайте, что я буду действовать без ошибок. Всегда. Это невозможно. Мы подвержены четырем недостаткам. Все. Но в главном мы совершаем правильную вещь. Не ошибочную вещь. Мы служим Богу. Поэтому все ошибки, которые мы совершаем, исправляйте. Как только вы замечаете свою ошибку, старайтесь исправлять. Вот таким путем. Майя — служанка Кришны, и мы забываем об этом. Как правильно с ней взаимодействовать? С Майей? Жить подальше от нее. Взаимодействовать с Майей собралась.
То есть в сознании Кришны мы должны пребывать 24/7.
Очень опасно общаться с Майей. Это очень опасно. Нужно принять гуру, а не Майю. Гуру прощает, вот в чем дело. И Кришна прощает. Майя не прощает, пойми. Она тебе ничего не простит. Значит, Майя, ну я уже искренне, я уже все осознала. Нет, получай реакции все равно. Ты это сделала, сделала, ну все, в прошлом получай реакции. Майя не прощает ничего. Будьте очень осторожны с этим. То ли шудра, то ли кто? То ли браман? Или то ли кшатрий? И то ли вайшья? То есть ты готов на все.
Он настоящий преданный.
Ну все, да. Тебя уже дали тебе определение, квалификацию. Ты преданный. Аварна называется. Эка-варна. В Веккаре у нас только одна варна. Просто вайшнав и все. Если ты не знаешь, не надо. Проблемы меньше. Просто служи вайшнавам, служи. Делай все, что нужно Кришне. Легко и просто. Если ты хочешь славы там какой-то, выдающейся, ну тогда должен какое-то служение сделать большое. Очень хорошо. Могут ли быть иконы дома?
Да.
А почему нет? А почему нет?
Ну, это что? Что значит тогда иметь отношение, допустим, к Иисусу? Ну, нельзя поклоняться. Что это значит?
Как? Почему нельзя поклоняться? Кто сказал, что нельзя поклоняться Иисусу?
Потому что я неправильно поняла.
Он же представитель Бога. Почему нельзя поклоняться? Где запрещено это? Где Прабхупада об этом говорит? Он говорит, Иисус Христос наш гуру. Опубликовано.
А в чем тогда оскорбление?
А где тут оскорбление? Это
не по поводу Христа, а по поводу того, что нельзя поклоняться другим богам.
Но Иисус Христос же не полубог. Почему ты смешиваешь это понятие? Это представитель Бога, пророк, мессия. Это же разные вещи. Полубогам выражаем почтение, когда видим их присутствие, мы выражаем почтение, естественно. Но поклоняться нужно только Богу. Вместо Бога. Это приводит к имперсонализму и много других отклонений приводит. Такое поклонение.
Вы часто говорите про самоопределение, что нужно самоопределиться. Можете раскрыть, что это такое, какие шаги нужно сделать, чтобы прийти к этому?
Самоопределение – найти свое место, местоположение в этом мире точное. Иначе трудно будет идти путем самоосознания, если начинаю не с той точки, где я нахожусь вообще. Нужно точно определить. И самоопределение, и самооценка, наверное, одно из самых важных моментов самоосознания. То есть, собственно, есть самоосознание. Либо мы завышаем представление о себе, либо занижаем. Вот, точно найти себя очень сложно самому человеку. Поэтому общество помогает людей. Оно оценивает наш труд, наши слова, наше поведение. Общество вайшнавов нас и критикует, и прославляют. За хорошие вещи прославляют, за плохие вещи критикуют. Так мы постепенно начинаем себя правильно видеть, правильно оценивать. Как бы со стороны понимать себя. И тогда начинаются уже как бы, ну, непосредственно шаги духовные человек может делать, двигаться. Я привожу пример такой, что если человек упал в том углу, он не может подняться в этом месте. Он должен там, оттуда подниматься. Значит, вот моя точка отчета здесь, в этом теле, в этой семье, вот в этой среде, в этой культуре, в этом образовании, все, что я имею в этих качествах. Вот именно отсюда он должен развиваться. Не имитировать. И не говорить, что это невозможно и так далее, что я никуда не годный, то есть это крайности. Нужно правильно, просто правильную самооценку иметь. Это центральный момент самопознания. И Прабхупада нам помогает. Кто я? Я слуга Бога. Слуга, слуги, слуги. Все. Это уже положение помогает нам обрести себя постепенно. Понятно? Да?
Дорогой Гуру Махарадж, благодарю за лекцию. Вначале вы говорили про память, про то, что мы забываем. Вот, в прошлой жизни, я не помню, но сталкиваемся с такими моментами, что даже там, переели, прихватило что-то, все, я больше не буду так есть, или вовремя не встали, все, я решился, или джапу как-то не получается, сесть, повторять, мы так настраиваемся, там день-два, и опять такая короткая память, как с ней бороться?
С короткой памятью что делать? То есть хватает на несколько дней, допустим, и потом забываем. Этот пример из Вриндавана, где один преданный заболел дизентерией. Очень тяжело болел, должен был умереть. Дошел до такого истощения. Позвали доктора Кавираджа какого-то. Что делать? Ну, посмотрел, говорит, да, станет тяжелое. Сейчас единственное, что можно сделать, что он не может даже уже воду пить. Все выходит тут же. Нужно давать, говорит, ложку столовую ги 3 раза в день. Доктор, ну, даже воду не может пить. Ну, как ги давать? Говорит, все равно давайте. Как получится? Другого способа нет. Вот единственное поможет ему. Ну, давай, берем ложку ги, поднимают ему, вливают, и тут же у него все выбрасывается обратно. Ну, 3 раза в день дают. Продолжают. И оказывается, что-то попадало на стенки пищевода, что-то проникало, и так мы выздоровели. Вот такими маленькими дозами больше. Больной желтуха, ему уже кажется все горьким. Ему говорят, нет, это сахар, посмотри. Видишь? Я сахар беру, вот я ем, видишь? Тебе кажется. Давай ешь. Надо убедить его. Под убеждением он ест. Но если не будет приходить к нему доктор и не убеждать его, он не будет регулярно принимать. Он скажет, нет, невкусно. Чувство вкуса отвергнет все равно, рано или поздно. Поэтому домашнее как бы лечение нужно амбулаторное, так? Нужно в клинику, где есть медсестры, там врачи наблюдают, и за него все этот режим соблюдают, потому что у него чувство отторжения от уколов, от всего, он постепенно откажется. Его нужно убеждать, говорить с ним. Но в нашем положении пока еще вкус развивается в процессе, нам тоже нужно убеждение, нужны классы Бхагаватам. Постепенно вот что-то на сетках пищевода проникает, так сказать, в наше сознание. И мы становимся сильнее, вкус возвращается к нам. Тогда вы уже встаете утром не потому, что вы имеете убеждение, а потому что вам нравится это.
Через 15 минут у нас будет скорбь на встрече.
Здесь? Да, здесь мы будем. Хорошо. Так, ты спрашивал уже, нет? Ты не спрашивала сегодня? Ну, давай,
спрашивай. Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, а вот как всегда оставаться таким живым, преданным, то есть очень энергичным, целеустремленным, энтузиастичным, несмотря даже если вдруг в будущем что-то не будет получаться в преданном служении или в жизни, если вдруг какие-то сложности возникнут, то есть никогда не сходить с этого пути и всегда вот прям до конца бороться за Кришну, как за самое дорогое, что вообще есть в жизни.
Ой-ой-ой. У каждого такой моторчик есть внутри, но его нужно заводить. Такие игрушки раньше были. Так заводишь, подпускаешь, и побежал. Потом тын-тын-тын-тын-тын. Нужно снова заводить. Вот так нужно жить. Да, батареи кончаются, нужно зарядить их. И все. То есть сам по себе человек, он не является таким вот движущим, да, для себя. Для кого-то он может быть таким вдохновляющим, а ему нужно тоже кто-то, от кого он получает вдохновение. Это общение с вайшнавами, это наша садана, святое имя, вкус, воспевание, прасад. Вот. Нужно просто этому внимание хорошее уделять. Сюда будете получать вот этот контакт, заряд, этот завод, будете бегать постоянно. Ничем не отличается. То же самое происходит. Только здесь у нас Кришна есть, и все. А так все преданные что-то припрячут все равно. Грехасти. Ну все что-то там по сусекам поскрести. Можно много что вытрясти вообще оттуда. Такова жизнь семейных людей. Они живут как вайшти. Семейные люди. Но у нас просто есть Кришна, вот и вся, все наша праведность только в том, что Бог здесь присутствует, мы все-таки служим Ему. А так ничем не отличается. И не думайте, что преданные какие-то другие люди. Они такие же, как и все. Это обычные люди, вот в общем смысле слова, такие же люди, как и все. Только у них в сердце есть Кришна, все. Даже Сатраджит, живя в Двараке, не хотел отдавать Симантаку Кришне. О чем вы говорите? А тут припрятал греха сыну Фуфушу. На черный день там, знаете. Время пандемии еще, потому что. Да ладно, Бог с ним. Это не то, что камень Симантака, так ведь. не так существенно. Позже, позже, когда вы разовете отречение, там даже спрашивать об этом не будете. Это не так важно. Так, последний вопрос давайте. Рассредоточенность? Токсины в голове? Видимо, нужно какой-то образ жизни. Это может быть по нескольким причинам. Либо это здоровье касается, например, не хватает чистоты, да, внутренней. Чисто по здоровью. Может быть, от пищи или недостаточно движения у человека. Или органы какие-то не очень функционируют, неактивные. Это одна сторона. И другая сторона – это нетренированный ум. Ненатренированный ум. Поэтому нужно уделить внимание вот этим двум сторонам. Уму нужна очень твердая пища иногда, философская. Нагрузка сильная. Прям читайте Шапанишат, вот такие вот вещи. Старайтесь прям мыслить, там, вникать туда, проникать туда. Вот для ума. Тренировка ума. Тогда что произойдет, когда ум натренирован достаточно, да, он аскетичен в этом плане, он восприимчив будет. Тогда вы слышите какую-то фразу простую, и у вас включается целая система эмоций, мыслей. То есть вы начинаете все это воспринимать. И впечатления, может быть, вы даже не помните буквально все слова, впечатления вы получаете, можете своими словами прекрасно все потом объяснить. Это тренировка ума. Да. Хорошо делать ежедневно. А вот какую-то шлоку вы должны просто проникнуть умом туда. Такая гьяна. Как Бхагавад-гита как раз к этому относится. Твердая пища. И другое – это здоровье. Нужно уделять внимание движению. Достаточно движению. Ну и питаться регулируемо. Омовение мы делаем. Все это хорошо. Так? Так, твой вопрос, вы обе руки поднимали.
Пожалуйста, до конца увязать две вещи, что мы должны следовать согласно своему предназначению, и что если что-то делать долго и регулярно под руководством старших, то это станет нашей природой. Вот две вещи. До конца мы
должны. Надо понять. Еще раз. Почему? Нет. Как это станет твоей природой? Твоя природа врожденная. Ты что, переродишься или что? У тебя внешний вид изменится или что? Это станет, может быть, ну, ты можешь освоить эту деятельность, я понимаю, но не природа. Если ты трансцендентная, как слуга, как душа, то неважно вообще, чем ты будешь заниматься. Ты можешь заниматься чем угодно. Потому что вкус ты получаешь не от самой работы, а от служения, от духа служения, от Кришны. Но если ты еще недостаточно трансцендентна, то ты должна, ну, применять свою природу все-таки, иначе ты почувствуешь себя плохо в какой-то момент. Бхагавад-гита, Кришна дважды говорит это, эту вещь. Что нужно свои обязанности выполнять, не чужие. Но если ты просто хочешь послужить Кришне, приходишь в храм, что угодно можешь делать здесь. Просто служить Кришне. Это не работа. Ты можешь быть начальником на работе, а здесь приходишь, просто чистишь овощи или моешь полы и счастливо. Потому что тут ты Кришне это делаешь. Хорошо? Шрила Прабхупада ки джай.